Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Всем привет.
Что у вас на планшетике?
А у нас вот только что буквально, расправились с викингами.
Так.
По крайней мере, в общих чертах. Надеюсь, они не обиделись.
Крупными мазками, да. Мазками.
Так нужно же дальше двигаться хронологическим способом. Нас просто ужасно просили поговорить обо всяком, в том числе о крестовых походах.
О!
Не, ну если просто перечислять заявки, то можно специальную передачу о заявках.
По заявкам, да?
Да, то есть что нас просили сделать. Там если хотя бы 5-6 слов сказать, почему об этом просили сделать и какие были смешные случаи, связанные с этим, то как раз часа на полтора рассказа, я думаю, хватит. Но мы так не будем делать, это неконструктивно.
Заявки, дорогие друзья, исполнять невозможно. То есть две предыдущих заявки. Номер один – это был наш горячо любимый «Гаматрон». 6 выпусков, то есть считайте, 6 недель на это потрачено, да? Номером вторым поднялся «Дикий крик. Сделайте про Чернобыль». Хотя мы ненавидим сериал про Чернобыль, ничего про него делать не собирались. Но пришлось макнуть перо в говно и прогнать строку. Да. С заявками очень напряженно. И подобно и «Гаматрона», и «Чернобыль» стоял истошный вой. Где же «Ломай кровать»? «Ломай кровать» не успевает.
Потому что они выпускают то же самое ХБО, которое выпустило «Ломай плохо», выпускает такое количество дряни в последнее время.
Странно,
кстати. А вы просите их эту дрянь разбирать. Вот вы представляете, а зачем?
Непонятно, да. Ну, часть опять-таки кричит, сколько можно, разобрали одну серию, зачем все остальные, так понятно, что говно недостаточно, нет, приходится делать про всё, потому что мы привыкли делать по-большому.
Да. Как можно разобрать одну серию и потом не разбирать, ну что же это такое?
Да, довести до конца. Если ты ночью случайно вместо воды выпил проявитель, доведи дело до конца,
выпей закрепитель. Теперь это уже никто не понимает.
Да. Таким образом, дальше мы двинемся. Ролик исторического содержания, ролик киношного содержания, ну а там как получится.
Да, ну и нужно реагировать периодически на какие-то политические крупные события.
И это тоже, да.
Вот. Опять же, далеко не всегда хочется, но приходится. Так-то мы хотим только про историю разговаривать.
Да.
Нам это интереснее всего. Вот. В общем, крестовые походы, они с викингами-то связаны некоторым образом, и там люди ходили в походы, и тут люди ходили в походы, но, конечно, совершенно разными в итоге стратегическими результатами. Я предлагаю, вот как мы опробовали на викингах, поговорить про это явление, как про явление, потому что описывать перипетии всех крестовых походов, там, кто куда пошел, кто при этом успел на ком жениться, кто развелся, даже если только главные перечислять крестовые походы, мы вообще никогда не закончим, просто никогда, это можно вечно рассказывать, и я думаю, что большинству зрителей будет просто скучно через некоторое время.
А сколько их всего было, ну, таких зафиксированных?
Главных?
Добротных.
Главных, добротных 9 штук.
Ого.
Вот.
А с какой частотой?
Не очень часто, но они почти 200 лет, то есть считая с 1096, ну некоторые считают с 1095 до 1270, до от Людовика Святого до Людовика IX.
Активно.
Вот. При этом там была масса крестовых походов до крестовых походов, не настоящих крестовых походов, вполне настоящих крестовых походов, но маленьких, ну и потом гигантская серия крестовых походов, которая была после крестовых походов, вплоть до 16 века, из которых процентов 90 только было объявлено, но не состоялось, потому что это было страшно модно. А то, что вот там деды ходили, и мы пойдем, тут же все такие, да, организовывается для этого обязательно турнир на месяц. Люди собираются, выпивают, там
разговаривают
разговоры, садятся на лошадь, там раз в сутки кто-нибудь кому-нибудь копьем в голову ткнет как следует, в шлем тут там с грохотом свалится, ну и дальше. А потом, когда выясняется, что после турнира нужно что-то делать, тут такие все. Ну, так-то я, конечно, в принципе, не против, но если для этого нужно что-то делать, то, знаете, наверное, нет. Вот. А были вполне состоявшиеся крестовые походы, в частности, вот под Никополь в конце XIV века ходило воинство, от турок огребли со страшной силой совершенно. Но это вроде как было оформлено как крестовый поход, да. Потом уж что там далеко ходить, 1535 год, вообще 16 век, Карл V ездил с большой сборной Германии, Бургундии, Италии, Испании, Португалии в Тунис, в Карфаген захватывать. Угу. Тоже было оформлено как крестовый поход.
Это давало какие-то бонусы или просто звучало?
Звучало круто. Ну, в 16 веке-то никаких уже бонусов вообще не давало, в принципе, но оно поднимало мораль. Плюс 80 к морали первые полчаса. Вот. Потом-то, конечно, когда жрать будет нечего и какать придется в пустыне под бархан, а не в замке на бархатный стульчак, все сразу мораль падает. Тут же крестовый поход не помогает.
Я так не играю. Да.
Не, ну если ты уже оказался, извините, в Тунисе, обратно тебе никуда не деться. Поэтому играешь ты или не играешь, то вообще вопрос не стоит. Но уже скучно.
Я так и знал, да, что будет неинтересно.
Но сначала все очень бодрились. Всем нравилось очень, чтобы не просто тут так, между прочим, а со святой целью.
На святое дело идем.
Конечно. Все за бабки, а мы вот, ну, конечно, и за бабки тоже, но не будем об этом говорить.
Да.
Вот. А вообще крестовый поход – это вот вполне конкретное мероприятие, из которого возникает эпоха крестовых походов вот как целое явление. И вот об этом-то явлении, в общем, нужно поговорить. И я предлагаю по викингской традиции предварить разговор первой серии, которую мы назовем «Мир крестовых походов».
Ага.
То есть, как дошли до жизни такой, что случилось в мире, что пришлось вообще куда-то ходить.
Бьют тревожно барабаны, вылезает надпись «Мир крестовых
походов». Да.
Дементий любит.
С буков капает кровь.
Да. Планета унитазов, да, Дементий?
Тут же нужно оговориться о терминах специально, потому что многие думают, что крестовый поход – это обязательно, когда дядьки там в кольчугах, в шлемах-горшках, с развивающимися знаменами, с красными крестами идут резать сарацинов. В принципе, это правда, но не совсем, потому что крестовый поход – это гораздо шире понятие, потому что крестовый поход вообще-то – это паломничество. То есть идея была такая, что когда-то Иисус Христос добровольно взвалил на себя крест, прошел крестный путь, подытожив это собственной жертвой. И вот понятно, что так у тебя не получится в силу того, что ты просто человек. Но хоть чуть-чуть так же сделать, ты как христианин, не то чтобы обязан, но было бы неплохо, чтобы ты взвалил на себя тоже какой-то крест, дал обет и его выполнил. Поэтому паломничество – это была абсолютно нормальная практика вообще христианской жизни. И, конечно, самым лучшим паломничеством, самым главным паломничеством, которое ты мог выполнить в жизни, было паломничество в Иерусалим.
Ага.
Собственно, до тех мест, где был Христос. Понятно, это не всем, не у всех получалось, но идея была такая, что вот ты не просто до монастыря дошел, до монастыря каждый может, тут ага, 50 ага. Километров, что тут не дойти. Я, конечно, тоже молодец. Но вот если ты в Иерусалим дошел, вот это прям вообще то, что надо. И вот когда мы говорим крестовый поход, это тоже паломничество. Когда дяденьки в кольчугах и в шлемах, горшках с копьями и знаменами, это тоже было паломничество.
Ага.
Ну, просто смысл такой, что если ты при этом еще захватил половину Леванта, то что ж ты? Два раза, чтобы не ходить.
Да.
Шел и захватил. Движение паломников в XI веке, уже даже, наверное, с X века, было распространено очень.
То есть это вот так вот средневековье у нас?
Раннее.
Раннее.
Да. Излет раннего средневековья.
То есть это гражданин где-нибудь, я не знаю, в каком-нибудь Аахене мог собрать котомочку и топать-топать до Италии, а там тебя перевезут на тот берег, а там ты опять потопаешь.
Или до Византии.
Да. Вот у меня сразу вопрос. Я как турист.
Видный.
Сажусь, когда в самолет, то я кошелек с деньгами вешаю на шею под рубашку. Или бывают там специальные пояса, куда там деньги упаковать.
К трусам изнутри пришить.
Да. Ну, во-первых, теперь как-то деньги не очень надо с собой возить по причине наличия кредитных карт. А страшно, в общем-то. А тогда деньги-то все железные были, ну, скажем так, металлические, да. медь, там, серебро, золото. А как они все это тащили? Там же по пути их должны были оббирать, просто вот свист стоять.
Во-первых, оббирали.
Да.
Начнем с этого. Во-вторых, и ловили и продавали в рабство.
Это тоже, да, замечательно. Опять деньги.
Да, то есть, если у тебя денег нет, так можно снова реализовать. В-третьих, ну это же эпоха, когда монетарная масса была очень низкая, и ты мог вообще без денег пойти. Ну, понятно, может быть, какой-нибудь там несколько монеток, потому что маршрут-то был проложен. Пока ты шел по христианским землям, ты шел от монастыря к монастырю. Или от храма к храму, то есть в общинах тебя просто принимали.
А-а-а.
У тебя плащик, на котором нашит символ паломничества.
Крест.
Ну, например, крест.
А там. Какие еще символы?
Ну, если мы посмотрим на археологию, то, ну, это, конечно, уже не XI век, это уже, конечно, время развитой геральдики, это 13-14 век, но тоже символы, бейджи, оловянные, литые, их там миллионы видов, нашивали на плащ, на шапку, куда-нибудь, вот чтобы было видно, что ты в паломничество идешь. Этих бейджей найдено, я вам доложу. Ну так, если их все в одно месте собрать, то у вас вот в студии тут пола видно не будет от того, что накопано.
Ну, то есть явление массовое.
Конечно.
Говорят, что итальянская кухня как раз практически из этого зародилась, потому что они брели огромными толпами, а там кругом кабаки, в которых жрать пить надо, и культура приготовить много, нажористо и относительно недорого, вот, сильно вот способствовало.
А чтобы не обирали, так, конечно, они собирались в толпу. Вот. А когда там человек 500 паломников идет, поди их оббери.
Они сами
обберут еще.
По-моему, любой нормальный. Я помню, как-то открыл журнал «Итоги» на службе еще и принялся читать. Там было про какой-то немецкий крестовый поход, выходя в который его надо было начать с еврейских погромов.
Ну, почти любой крестовый поход начинался с еврейских погромов.
Да, ну потому что что вы там Бога убили, распяли, с вас спросить уже пора, в общем-то, и обобрав их, уже можно куда-то идти, уже хорошо. А я так думаю, что они еще и по дороге, как приличные люди, куда-нибудь заходили, вот эти 500 человек, это же как саранча.
Конечно, почему 500 – это еще мало. И там же бывали толпы иногда сильно больше, чем 500, во-первых. Во-вторых, в походы. Паломнические походы, уходили такие люди, типа Роберта Дьявола, например, с друзьями. Пойди его обери.
Угу.
Он как раз сам.
Он
как раз сам только что сдал, можно сказать, на докторскую степень по оббиранию окружающих.
Черный пояс.
Да, у него там уже даже не черный пояс, там пятый дан, фактически. И вот он поедет в паломничество, и по дороге ты пойди его оббери. Но тем более, что он там не один, мягко говоря. Рыцари, в том числе высшая аристократия, точно так же, как и все, на общих основаниях, правда, конечно, с несколько иным комфортом, тоже катались в паломничество. Если уж мы вспомнили про Роберта Дьявола, так он, когда уходил в паломничество, крестовый поход, натурально. Там же была тема такая, что я ухожу в паломничество за вас молиться, а вы в благодарность признаете моего бастарда Вилли законным наследником.
Неплохо.
И, собственно, Вильгельм Бастард, который потом Англию завоевывал, вот он именно таким способом через папу получил законные права на наследство, потому что папа всех, говоря, что пойдет за всех отдуваться в Иерусалим, заставил его признать законным наследником.
Интересно.
То есть из этого можно было получить некие, не знаю, пиар-выгоды, прямо политические выгоды. В общем, мероприятие было серьезное, серьезное. Ну, я говорю, опять же, когда мы говорим деньги, нужно понимать, что ресурсное. Потому что с деньгами все было очень плохо, и мы об этом отдельно поговорим, собственно, уже вот-вот. Потому что мы уже с термином-то определились. Теперь, собственно, пора к части первой переходить. Потому что мир-то крестовых походов, он прям начинается. Перед нами разворачивается грандиозное эпических размеров полотно европейской жизни, от экономики до культуры, которые все были предельно взаимосвязаны. Начнем мы, конечно, с самого главного, как марксисты, с базиса, то есть с экономики. Из нее все произрастает так или иначе. И вот мы только что про деньги упомянули. С деньгами все было очень и очень плохо.
Мало печатали.
Их, конечно, умели замечательно штамповать, но для того, чтобы их штамповать, нужен цветной металл, медь для производства мелкой монеты, но она все-таки не главная резервная валюта, это для мелких расчетов на бытовом уровне. А лучше всего драгоценные металлы, серебро и золото. И вот с поступлением серебра-то и золота в Европу наступили известные проблемы. И вот тут, как только мы оказались в мире экономики, вот что бы мы ни делали, о чем бы мы ни говорили, мы должны опять поговорить про Римскую империю.
Так.
Вот что, с которой, которым даже не ролик записываем, а которую мы серию роликов записываем по самым разным вопросам, мы всегда оказываемся, черт возьми, в конце Римской империи, никуда от нее не деться. Просто удивительно, как эти итальянцы умудрились такую штуку придумать. Он вот прямо с нашей темой связанная история, когда сельджуки отжали у византийцев кусок Малой Азии, они там что основали в первую очередь? Рим, который называли Рум, но имелось в виду именно Рим, потому что они считали, что они…
Римляне.
Да. Так. Ну, по крайней мере, хотелось бы, чтобы так было. Но они просто когда из своей этой степи пустыни вылезли, попали в те места, где римляне строили всякое, они так охренели.
Надо повторить. Да.
Вот, что решили, что ну и мы, в общем, как нормальные люди, хочем так же. Понятно, что так как-то все, мы не очень знаем, как это все было и как надо, но вот, однако, такая вот у них была инерция у римлян, чудовищная совершенно, что даже когда мы говорим о крестовых походах, это, черт возьми, это уже 11 век, это Рим уже 600 лет как его нету, однако все равно мы вынуждены начинать с Рима, потому что Рим – это в первую очередь было объективное явление. Это, конечно, мог бы быть, то, что это конкретно Рим победил, это, конечно, историческая случайность, ага. Но если бы на месте Рима, например, был бы Карфаген, который бы вместо Рима все захватил, это все равно была бы та же самая империя, которая является объективной необходимостью, потому что в то время на том уровне материально-технического прогресса и производства невозможно было обеспечить этого самого прогресса, не взяв под контроль все Средиземноморье. То есть Средиземноморье должно было быть полностью контролируемо одной, ну или, по крайней мере, некой слитной силой. С Римом получилось удачно, потому что это была не какая-то не слитная сила, а просто одна сила. Если мы посмотрим на распространение римских владений вот от республики до принципата и, собственно, до империи, то мы увидим, как они расползались, во-первых, до Испании, потому что им нужно было выход из Средиземного моря контролировать, потому что это важнейшая торговая точка, и в сторону Палестины.
Гибралтар держали, да?
От Гибралтара
до Палестины. А вот сейчас, если отвлечься англичанам, зачем Гибралтар, зачем они там сидят?
Пролив, вот денежки.
Ну что, они деньги со всех берут?
Не, ну в любом случае это стратегическое место, потому что если ты не захочешь кого-то пропустить, у них там ракеты, пушки, самолеты, они не пропустят. Он очень узкий, эти геркулесовые столбы. Перекрыть делать нечего.
А испанцы как на это реагируют?
А ужасно плохо.
Им это не нравится?
Конечно, нет. У них это отжали жутким способом совершенно это место. Там было все связано с казнью заложников перед глазами у крепости, у гарнизона крепости у испанского. Ну, англичане вообще молодцы, не стесняются.
И сколько лет они его держат?
Да, конечно, там сколько, с 18 века, считай, сидят.
Неплохо. И мировая общественность не возмущается, что это узурпация, аннексия или как это там у них называется?
Захват. Нет? Военный, да, прямой, да, да, да. И еще плюс связанный с военными преступлениями настоящими.
Да, или это раз нам надо, то так и будет.
Не, ну это же хорошие люди.
Да.
Испанцы тоже, конечно, хорошие, но не настолько.
С красивыми, добрыми, да, лицами, да, да. Итак.
Да. Нужно было держать и противоположный конец, то есть Палестину. Условно даже, я, конечно, про Палестину слишком узко сказал, это вот от Черноморской Балканской Греции до Красного моря. Угу. Почему? Потому что это прямая торговая, культурная, военная, транспортная, логистическая связь с Востоком. Угу. Откуда еще с бронзового века поступали всякие разные полезные металлы, типа олова, без которого не будет бронзы, в том числе оттуда уже поступали драгоценные металлы. Я, конечно, не говорю про всякие разные полезные вещи, типа шелка, специй, они тоже поступали. И когда мы говорим эти слова «шелк» и «специи», это твердая валюта, потому что серебра или золото, например, может поступить слишком много, и оно будет обесцениваться, начнется инфляция. А с шёлком такого не будет. И со специями, представляете, такого тоже не будет, потому что у них есть, в отличие от денег, потребительная стоимость. У денег потребительная стоимость ровно одна, потому что у них абсолютная ликвидность. Можно очень быстро поменять на что-нибудь, что тебе нужно. Но если какая-нибудь сволочь при этом будет серебро подмешивать медь, а ты не заметишь, то есть начнется порча монеты, что регулярно происходило, конечно же, то у вас деньги будут обесцениваться. Если будет слишком много серебра, опять деньги будут обесцениваться, а вот шелковую тунику, извини, пожалуйста, ты как оденешь, так и будешь носить, она не обесценится, пока ты ее не испортишь. Потому что у шелка есть потребительная стоимость, как и у специй есть потребительная стоимость, и поэтому это вот как твердая валюта было важнейшее поступление. Взять их можно было только с той стороны. Я уж молчу о том, что с той стороны Индия, ну, конечно, совсем далеко, но он есть, Китай, поступали, ко всему прочему, еще и некие культурные влияния, не только экономические, но и культурные, потому что все-таки Рим, да, велик, Рим, как выясняется, до сих пор наше все. Хотя уже, опять же, повторюсь, сколько там с 5 века, когда он пропал, веков прошло, столетий, но это очень маленькая территория, которая, в общем, замкнута в самой себе, им нужно некое общение с кем-то, потому что без этого вообще прогресс невозможен, нужны новые идеи, новые веяния, а там, за Красным морем, там гигантский мир, просто гигантский, супернаселенный. Очень разнообразный мир, нужна была эта связь. И, повторюсь, в третий раз Рим – это было объективное явление. Вот когда он замкнул на себе стальным кольцом легионов все Средиземноморье, это было не потому, что когда-то там Сципион Африканский, Гай Марий, Юлий Цезарь, Август, Троян и какой-нибудь Диоклетиан просто хотели всех позахватывать, это была не их хотелка. Это было объективное, совершенно целенаправленное, объективный, точнее, целенаправленный процесс исторический. Потому что если бы, например, все было связано с хотелками, то кто мешал кому-нибудь, вот ему что-то моча в голову ударит, захватили Египет и пошли дальше вниз по Нилу, там, к Эфиопии, захватывать негров. Ну вот хочу я негров захватывать, и пойду, и буду. Римляне могли это сделать, у них хватало сил, но, однако, почему-то они даже и в мыслях не имели идти на юг Африки. Нет. А вот пойти захватить Святую Землю, будущую Святую Землю, вполне себе хватило соображений. Сначала они подвели их под собственный протекторат, сначала как союзники, потом под протекторат, а потом просто захватили. А после известных событий 68-69 года нашей эры, там, когда была Первая Иудейская война, они их просто упразднили совсем, превратив в провинцию Сирия. Слили с Сирии, и все. Там никаких уже ваших царей, этих первосвященников. Кстати, где у вас там первосвященники? В храме? А, так значит, нужно его сломать. Все? Где ваши первосвященники? Нету! Все отлично! Вот вам, значит, статуя Юпитера. Вот вам 50 бюстов императора на каждом перекрестке. Вот вам бани, вот вам цирк. И СПКР везде. Это потому, что им нужно было поступление товаров с Востока, связь с Востоком. Это было с бронзового века начиная экономическая, объективная необходимость. И уже в бронзовом веке, ну уж точно, наверное, веку к 13-му до нашей эры, где там Рим? Римляне еще на пальмах сидели.
Да.
Вот, а процессы происходили ровно те же самые. Сложились устоявшиеся торговые связи по всему Средиземноморью, на которые были подвешены далеко не только прибрежные государства. Все вокруг, что имело место, вообще все, оно все висело на торговых путях в Средиземном море. И это, эти связи где-то к 13 веку до нашей эры уже были сложены. Римляне просто их немножко замкнули только на себя. Вот без всех этих общественных договоров, там какие-то финикийцы, минойцы, ахейцы. Ну, кому это интересно?
Да.
Это просто все будет мое.
Да.
Вот так. Ну, а Римская империя, как рабовладельческая империя, она, естественно, имела вполне конкретный предел роста. То есть, пока они могли всех лупить и захватывать новых рабов, они росли. Как только они уперлись, с одной стороны, в мощнейшую персидскую державу, парфянскую державу, они перестали расширяться на восток, все невозможно. С другой стороны, германцы за Рейном тоже не пройти. Самое главное, нет, пройти-то можно, вопрос зачем, потому что германцев они били всегда, и дальше бы били. Вопрос в том, что с них в этих лесах за рейдом взять. Там янтарь? Вы серьезно?
Давайте сражаться. Да. Покажите деньги. Да.
Просто пропал стимул. Ну а раз нет поступления рабов, все пошло схлопываться. Экономика начала постепенно коллапсировать. И доколлапсировала до того момента, когда выяснилось, что крестьянин Колон, сидя ну, там, на условной аренде, то, что потом будет называться чиншем, в несколько другой форме, но похоже, он просто эффективнее раба. Гораздо эффективнее раба. А значит, вся экономика начала падать с огромной скоростью. И вроде бы вот людей-то ну, людей стали освобождать, потому что раба держать невыгодно. А общая экономика стала разрушаться. А как только стала разрушаться общая экономика, вот там говорят, римляне все, извините, под хвост перебаловались, стали ленивые, геи, и пришли суровые варвары и захватили. Нет, конечно же. Римляне стали ленивые геи, потому что у них перестала быть конкретная экономическая детерминанта, иметь место, которое соединяло всю эту гигантскую по тем меркам территорию просто чудовищных размеров воедино. Как только пропало общее экономическое хозяйство, вместе жить стало невыгодно. То есть совсем. Римская империя держалась на том, что нужно было в одно место сгонять тысячи рабов, заставлять их делать одно какое-то полезное дело. А если их там умирают, новых, это все бесплатно, более-менее. Их нужно было контролировать и направлять, обеспечивать транспортные потоки, эти знаменитые римские дороги, по которым, во-первых, переправлялась некая сумма насилия с легионами и когортами ауксилиев, и товары, в том числе и живой товар, то есть рабы. И вот как только это стало делать невыгодно, все. Стало просто не нужно жить вместе. А раз так, так вот уже выясняется, что у вас некоторые римляне уже давным-давно родились и выросли в Египте, они Италии просто не видели никогда. Другие римляне вообще какие-то греки. А у греков, между прочим, ого-го, какая своя культура. Они говорят: слушайте, да вы у нас все сперли. Вообще все, вот на что ни посмотри. Статуи все наши, вообще все. Ну или вы там их потом обезьяничали.
Да.
Боги, так посмотрите, у Прохвеля. Ваш Юпитер, наш Зевс, между прочим.
Никто не скрывает,
да. Да, а тем более, ах, вы еще и не скрываете. Ну тут же моментальный национализм начинается, наверное, ровно отсюда. Как только кончается общее экономическое пространство, начинается мелкий локальный национализм, который обусловлен тем, что у вас свое хозяйство, а вас из какого-то Рима кто-то там пытается строить. Хватит кормить Рим. Вот, у нас своя эллинская культура замечательная, у нас своя египетская культура замечательная, а мы, прошу прощения, потомки самого Селевка, который, между прочим, самим Александром ходил, не то что вы, Александр до Индии дошел, а вы дошли до Индии, нет, а вот Селевк, а вот Александр дошел, это его диадох, мы будем вот за него топить, ну, по крайней мере, за его память, и все рассыпалось. Да, конечно, варвары-то помогли, а как же? Когда все посыпалось, варвары ломанулись в Римскую империю не для того, чтобы ее уничтожить, а для того, чтобы стать римлянами.
Потому что участие, да.
Всем было абсолютно понятно на границах, что где деньги, где возможности, где настоящая хорошая жизнь, да вот там. Они же туда, все варвары поголовно, у них была ровно одна мотивация – стать римлянами. Они хотели этого больше всего, им хотелось прорваться в империю, чтобы там зажить как уже вот нормальные люди.
Да.
Ну, понятно, тут некоторые порядки свои с собой приносили, там, не вполне римские. Ну, что делать? Это такой исторический процесс. А империя развалилась. Что интересно, она развалилась по-настоящему, плотно, с катастрофическими последствиями, что прошло абсолютно незаметно для всех окружающих. Потому что то, что Римская империя развалилась, об этом узнали в 18 веке, по большому счету.
Охренеть.
Ну, когда стали изучать это все, читать тексты, сопоставлять некие экономические, политические, культурные явления, ну, там уже стало совершенно понятно в эпоху Просвещения, что Римской империи нет, а до этого все были уверены, что она, конечно, есть, а куда она денется? Вы, собственно, почему считаете, что ее нет? Она, конечно, есть. Ну, просто тут сложности, ну, вы знаете, а вот, между прочим, вот были гражданские войны, сколько там у них? Ну, вы же посчитали, наверное, да? Я уверен. Так и у нас сейчас, в общем, то же самое, а по большому счету, что изменилось? Ничего. Вот вам колонна Трояна, вот вам римская дорога, вот вам баня, правда, не работает уже 200, а может даже 300. Но бань-то есть.
Но было круто.
Да? Но было круто, вот. И поэтому все были уверены, что Римская империя никуда не пропала. Более того, в Константинополе сидел римский император.
Угу.
То есть все в порядке. Но почему-то жить плохо стало. Очень плохо. И денег нет. Да почему денег нет? Да потому что все торговые связи, которые с 13 века до нашей эры были налажены, они развалились. И все. Вся ойкумена, которая висела на торговых связях, экономических и культурных связях Средиземноморья, Черноморья и Красного моря, она вся рухнула тут же. Перестали поступать элементарно деньги. Скукоживается сама монетарная масса, она делается просто не нужна. И тут же выплывает вот этот фактор раннего феодализма. Потому что когда мы вот только что выяснили, что крестьянин Колон, который лично свободный, возможно, он частично зависимый от земли, потому что он, земля-то не его, он эффективнее раба. То есть, вот раб один, а вот Колон один. Колон выдает больше продукции. Более того, он заинтересован в том, чтобы выдавать больше продукции, потому что ему лично больше останется после уплаты всех необходимых повинностей. Поэтому, естественно, ему можно доверить лучшую агрокультурную технику. Более того, он сам ее будет пытаться изобрести, достать где-то там эти вот эти хомуты для валов и лошадей, плечевые, а не шейные, плуги с отвалом. Ну, короче говоря, вот этот вот прогресс, он обеспечивался именно этими колоннами. Но если один колонн эффективнее одного раба, но эти колонны свободны, их невозможно палками согнать в одно место. То есть 10 тысяч колоннов отправить на рудники какие-нибудь мраморные, и ищи дурака. А кто их заставит? То есть в один колонн вырабатывает больше продукции. Но на круг, естественно, рабы выдавали продукции неимоверно больше.
Да.
Просто несопоставимо. Но повторюсь, это стало невыгодно в силу того, что рабов брать неоткуда. Там 90% бывших рабов – это уже просто свободные люди. Все. И тут же мы возвращаемся там на 10 минут назад, когда мы выяснили, что экономически стало невыгодно жить вместе, а значит, самостоятельное колоннадное хозяйство стало обеспечивать просто едой себя и какую-то свою округу. Все. Они все замкнулись в натуральном хозяйстве. Римская культура, Римская империя рухнула. И, конечно, образовался вакуум. Причем вакуум не тот, о котором вот мы такие, можно сказать, варвары пришли, там готы, там Теодорих Великий, Одуакр, которые все немедленно записали себя в римские сенаторы, тут же, кстати. Нет, 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 вакуум настоящий, вакуум мощи образовался, потому что не было политической мощи, которая могла бы воткнуть сюда вот какой-то там свой карандаш и сказать, это будет наше все. Там, конечно, гранитным бастионом высилась Византийская империя. Но Византийская империя, мы же сейчас специально её называем не римской, а византийской, потому что она была уже не римской, фактически. Хотя, опять же, византийцы бы сильно удивились и обиделись, возможно.
Ну, потому что даже у нас там греков ромеями же звали, да?
Да. Да и мы-то, между прочим, Третий Рим, а не Вторая Византия. Так-то.
Да. А четвертому не бывать.
Угу. И потом-то Священная Римская империя, а Римская империя, она именно римская, она не немецкая империя, она римская, потому что все нужно было не восстановить, она не нужно ничего восстанавливать, забрать себе, это другое дело совершенно, вот себе забрать – это да, но по факту Византия – это была не Римская империя, они не могли серьезно претендовать на ту территорию, на которую претендовал, собственно, сам Рим в свое время. Поэтому, конечно, при Юстиниане Великом были огромные успехи. Захватили почти всю Италию обратно, включая Рим.
Угу.
Кстати, римские папы, целая серия римских пап утверждались из Константинополя.
Угу.
Причем не напрямую. Там в Равенне сидел экзарх, который сносился с Константинополем. И когда представляли на выбор римского папу, ну да, там это Курия выбирала, а потом на утверждение шли в Равенну, они говорят, что нет, этот человек там не подходит. Кого? Чего там выбирали? Давайте заново. Так кого-нибудь почище.
Вот этого, например.
Ну вот, кстати, да, вот хороший парень. Рекомендовали, между прочим, патриарх рекомендовал.
Да.
Вот, пожалуйста. Ну и, конечно, так как образовалась именно вот эта дыра в просто в силе элементарной, и в экономической, и тупо в военной силе, конечно, туда ломанулись все подряд. Сначала варвары-германцы, а потом в 7 веке в Аравии вдруг появился некий пророк Мухаммед, вот. которого выперли из Мекки за его проповеди дурацкие. Вот. Он страшно обиделся, сбежав в Медину, объяснил всем там, как жить, женился на очень-очень такой девушке с хорошим приданным, с серьезными связями у родственников Аиша, да, из хорошей семьи. Что-то ей было 12 что ли, лет, не помню точно, Аиша. И пошел разбираться с этими паразитами в Мекке и разобрался. А потом, как только выяснилось, что всех этих арабов, которые никогда вообще в истории вместе не жили, потому что они ненавидели друг друга страшнее всех, но при этом, в силу того, что они, опять же, еще со времен царя Соломона резали друг друга, резать-то они умели хорошо и имели гигантскую практику. Вот они вдруг все вместе собрались и пошли резать окружающих. И так-то всего к 638 году они захватили уже Иерусалим.
Неплохо.
Вот, причем как они его захватили? Когда я говорю захватили, это, конечно, вранье, потому что они его не захватывали. Они просто пришли, их туда запустили. Почему? Потому что на этой территории насмерть сцепилась Византия и Персия. Просто насмерть. Уже не первый век они там такое устраивали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приходят персы, все, кто там византийские коллаборационисты, всех под нож, в рабство продавать, там тут же всем объяснять, что правильно это зороастрийская религия. Вот тут же, конечно, образуются некие зороастрийские еретики, всякие манихеи, которые просто чтобы обозначить, что мы против этих паразитов персидских, начинают им гадить всячески, обосновывая это некоторыми отличиями в религии. Вот византийцы вышибут персов, ну что, значит, персидских коллаборационистов под нож? Всем христианство,
ну, так, да.
Всем обязательно строго православие, самодержавие какая-то народность. И, естественно, немедленно образуется то понимание, что, во-первых, что такое христианство. Вот тут у меня сосед, он монофизит, он вообще считает, что Иисус Христос вообще никогда не был человеком, это просто Бог. У него не было человеческой природы. Вот докажи мне, что это не так. А вот Вселенский собор. Пошел ты в жопу со своим Вселенским собором. Кто это? Это собрались эти вот какие-то мужики, которых вообще не видел никогда, что-то порешали, а мы с соседом так порешали. Чем мы хуже? Тут же несториане, которые были уверены, что в Иисусе Христе Бог был, но отдельно, он там сидел как надстройка некая.
Ага.
И поэтому, когда Иисуса человека распинали на кресте, Бог тут просто присутствовал, такой, о, что вы делаете, это очень нехорошо. Ариане, ну и так далее. И когда пришли арабы, мусульмане, они же вообще ничем не отличались от христианской одной из сотен сект. Их просто приняли за своих. Так вот-то точно такие же. Ну да, другие немножко. Так этих других немножко кто-то вот в каждом квартале.
Да.
Вот. А в отличие от персов и византийцев, мусульмане-то предложили очень хорошую вещь: что если ты не хочешь молиться по-нашему, так и не молись. Плати джизья. То есть налог на неверных. И военный налог на джихад.
Неплохо.
И все. Вообще, просто вообще базара ноль. И самое главное, что этот джизья и военный налог оба оказались меньше, чем то, что облагали их византийцы и персы.
Отлично.
Причем настолько серьезно меньше, что и просто с арабами жить вместе выгодно.
Народ вздохнул полной грудью.
Да. Они вроде как нормальные. У них там высшее руководство, оказывается, вообще не бухает, что удивительно. То есть их поить не нужно будет постоянно, порядок кругом, вроде бы. Они где-то воюют, конечно, тебе это как касается. Поэтому вот Мухаммед помер, избрали первого праведного халифа Абу-Бакра, его дядю, и, собственно, вот этот халифат, он за какие-то неимоверно короткие сроки, вот он от Амурдарьи до Испании.
От души.
От души. И как только там образовался халифат, то есть мы это называем халифат, это, конечно, неправильно, потому что мы это называем по-европейски, по имени их главного правителя, халифа, он же был Дар-Ал-Ислам, то есть мир ислама. все остальное был мир войны, то есть то, что нужно завоевать, понятно, а тут должен быть порядок.
Но они ловко воевали.
Весьма. Самое главное, что с ними было невозможно справиться, пока они были в своей среде, в пустыне. Они как викинги в море были, потому что вот это, ну, дали им по шапке викингам, они в свои кораблики попрыгали и исчезли, все. Где они появятся в следующий раз, вообще никто не знает. Эти то же самое, на верблюдов поскакали на своих, и все, и пропали. Гнаться за ними в пустыне, ну, давай, попробуй. Они-то там живут.
Да. И как только вы растянетесь.
Да, вы, вас просто даже убивать не надо будет. Вы не знаете, где там колодцы, вообще ничего не знаете. Вы просто будете дохнуть. А потом те, кто все-таки не сдох, вот тут можно по-нашему заняться. Кто не читал книжку Фрэнка Херберта «Дюна», вот почитайте, он именно этим вдохновлялся. Там такие у них были фриманы, которые жили в пустыне, и кроме них там никто не мог выжить. Ну и, соответственно, за ними невозможно было в пустыне угнаться. Потому что ты там не живешь, ты там просто не выживешь в пустыне. А они там нормально, на общих основаниях существуют не одно столетие. То вот, собственно, оно и есть. Ну, да. Так вот, как только.
Я как раз вчера в ночи слушал. Я для усыпления слушаю сейчас книжку «Дюна». Ну и ахинея. Тихий ужас.
Там очень хороший чтец Петр Маркин читает. Таким я голосом
по-английски слушал. А, там да? Кто-то другой, да. Ну, есть смешные моменты. Я как-то читал какого-то называемого переводчика, у которого по-русски там какой-то Пауль.
Пауль это пять. Хоть бы послушал, как
он. Он у вас немец, что ли?
Наверное. Холодно звучит. Он холодно звучать должен.
Пипец. Пауль. Он пол. Какой он звучал Пауль?
И они же там Атридесы, как греки, да?
Да.
Да. Ну, там по-английски они Атрейдес. Ну, видимо, так и надо.
Ну, словом,
рыл на полный штык, гражданин Херберт. Так,
да, да, да. Ну ничего, а как только Дар-аль-Ислам образовался вот со стороны Красного моря и Египта, вот в этот момент говорить про какие-то торговые связи вообще сразу забудьте. Если раньше, там, через десятые руки оно как-то поступало, уже, конечно, не так, как при Риме.
Да.
Хуже, меньше, с проблемами в силу того, что политическая стабильность исчезла. Тут появилась другая политическая стабильность. И если вы хотите торговать, вы, конечно, будете торговать, а арабы это отлично умеют делать. Просто одни из лучших. Но будете торговать именно с ними, у них монополия.
Толково.
А в 714 году они захватили почти всю Испанию. То есть они еще и Гибралтар перекрыли заодно. Вся Северная Африка, а потом еще Сицилия, Южная Италия. То есть, мало того, что они закрыли выход из Средиземного моря, с одной стороны, и выход на Красноморские торговые пути, также Черноморские торговые пути они закрыли, так они еще и перестали давать нормально функционировать, собственно, внутри Средиземноморской торговли из-за того, что Сицилия, Юг Италии, Северная Африка, они там пиратствовали со страшной силой. То есть, все накрылось вообще. И в этот момент Западная Европа погружается, конечно, в по-настоящему темные века. Потому что если мы говорим про какой-нибудь VI век, ну, там все-таки века не очень темные. Просто повторюсь, была Византия. Вполне на пике своего могущества, ну, локально, по крайней мере. А вот тут Европа погружается именно в темные века. Потому что вот это вот натуральное хозяйство, которое родилось в Риме, оно, ну, просто выходит на самый первый план. Все, нет денег никаких. Ты не можешь ничего купить. Ты можешь только натурально обменять корову на двух ишаков.
Ага.
Зачем тебе два ишака?
Загадка.
Вот. А с другой стороны, как что-то купить? Никак. Ты будешь жить вот на своей земельке и кушать то, что вырастил. Все. Прекрасно. Европа превращается в задворки. Это только что мир, по крайней мере, вот этот западный мир, он был европоцентричен, потому что Европа – это Рим. Рим – это была империя, которая была сопоставима по населению с Китаем. И по культурному вкладу уж, наверное, точно не меньше. Вот он с двух сторон Евразии, такие два мощных центра притяжения было. И теперь его нет, все, Европа превращается в задворки. Это Рим и все его наследие, оно натурально превращается в склад кирпичей, потому что нужно что-то построить, так нужно пойти, значит, на Авентин
немножко,
или там куда-нибудь, не знаю, там на Капитолийский холм, там дофига мрамора, сынок, сходи, набери две телеги,
да.
Вот, все, будем строить. И также буквально по всей Европе. Конечно, тут кое-что спасало. Начинался средневековый климатический оптимум. Начинало теплеть. Ну, когда это говорим, сейчас говорят, вот я вот знаю, там было холодно. И холодно тоже. Да, было холодно, но в среднем начинало теплеть. То есть, этим натуральным хозяйством, ну, можно было прожить. И из натурального хозяйства образуется же, собственно, конкретный феномен феодализма, когда есть группа соседей, опять же, это еще в позднем Риме было отработано, как, так сказать, некие мгновения будущего, то есть мгновение, не родимые пятна прошлого, а мгновение будущего, это было отработано уже тогда, когда есть группа соседей, они выбирают самого агрессивного, покупают ему доспехи, и он их защищает. Таких вот соседей образуется там 5, 10, 15, 100 человек. Их все кормят, а они за них всех воюют. Ну, понятно, что если вдруг уж вторглись конкретно к тебе, то тут нужно какое-то совсем ополчение созывать. Да, но по факту вот есть человек в броне на коне, который за всех отдувается, если что. Когда не нужно отдуваться, его все кормят. И это был огромный плюс для человека в броне, просто потому что он лучше питался. Этого хватало.
За еду фактически.
Да, воевал за еду.
Да.
Но это, конечно, не могло продолжаться долго. То есть, конечно, этот феодализм, он замечательно работал. В этом отношении, вот когда говорят, что нормальный эволюционный путь развития, без революций. Вот смотрите, пожалуйста, к чему это приводит. Потому что они не могли планово реагировать на ситуацию, потому что они её просто не осознавали, повторюсь, в 180-й раз. Они не знали, что Рима больше нет. Поэтому они пытались сделать что-нибудь, эти люди. У них не получалось, после чего все, кто пытался, умирали от голода.
Угу.
Окружающие смотрели и говорили, с пацанами какая-то ерунда получилась. Так, как они делать не надо. И делали какую-то еще ерунду, другую. Таким образом, чисто как вот амёба нащупывали правильный путь, который ведет к чему? К тому, что они выживут. Все.
Тыкали палкой в темноте.
Это вот нормальный эволюционный путь. Хотя, конечно, феодальная революция произошла, она просто была растянута во времени очень сильно. И поэтому в этом отношении можно сказать, что она эволюционна. Так вот, это самый природосообразный строй, который вообще может быть. Хотите повторить? Давайте, пробуйте. Вот. Это как раз вот там, где без революции. Оно вот так. Это дикость, варварство и темнота. Причем эта дикость, варварство и темнота, повторюсь, оно ненадолго. Потому что, естественно, люди в броне, по объективным совершенно показателям, рано или поздно все, что лишнее у вас есть, будут у вас просто отнимать. И таким образом у них накопится небольшое, но богатство, которое можно будет трансформировать во что-то полезное для них, то есть в некое государство, которое будет заниматься насилием прямым над вами. В основном феодальное государство – это именно оно. То есть это у нас, конечно, государство – инструмент насилия, но в феодальную эпоху это инструмент неприкрытого, открытого, прямого насилия. И начинают образовываться государства, которые естественным образом в конце концов сливаются, как только появилась некая конъюнктура, они сливаются в империю Карла Великого. То есть это 8 век. В это время, кстати говоря, вот, кстати, от экономики, с которой, в общем, более-менее разобрались, перескакиваем уже, собственно, в политические моменты. Империя Карла II, Римская империя, с ней связана масса интереснейших моментов, потому что это было не только экономическое образование, естественно, это было и культурное образование, и политическое образование, и культура, и политика требуют идеологии. Без этого государство построить невозможно, потому что вполне естественно, что мы всегда в первую очередь про деньги. Но нужно понять, чьи это деньги. Как было сказано в замечательной книге «Поколение П» Виктора Пелевина, там, где пришел бандит Крыша, который попросил изложить русскую идею, потому что иначе непонятно, какие бабки на рынке наши, потому что все они доллары.
Загадка.
Вот. Вот нужна была некая идея. Нужна была римская идея. А где, куда идти за римской идеей? Давайте подумаем. Да в Рим же. Вот он. Ну, тут, правда, для этого нужно раздать лангобардам, потому что они мешают. Раздали. Неоднократно, причем их пришлось бить довольно плотно. И папа Карла Великого, Пипин Короткий, становится королем франков. Не мажордомом, мы вспомним, что это была династия мажордомов, то есть просто управляющих делами президента при королях мировингов. И вот этот вот тамошний Песков поехал в Рим и договорился с папой о том, что его помажут в Риме на королевство. То есть там происходит легитимация его правления. Таким образом, основывается династия, будущая династия каролингов, которую правильнее бы, конечно, называть династией пепинидов, потому что Пипин был первым. Ну, правда, могу сказать, что Карл Мартел, папа Пипина, тоже был молодец, и он именно Карл, поэтому каролинги, но все-таки он был мажордом, он не был королем. Да, так вот, он договаривается с папой, а папа, естественно, просит кое-что взамен, потому что папа – это один из членов пентархии, то есть пяти главных кафедр христианских. Это Константинополь, в то время самый главный, ну, просто в силу того, что он находится внутри Византийской империи, а там пойдите с ней как-то посоревнуйтесь. Константинополь, Рим, Александрия, Антиохия, Иерусалим. Вот это пять патриархов, условно говоря, пять наибольших епископов среди всех. Ну, вопрос-то в том, кто всеми ими будет командовать, ну, серьезнейший, потому что это гигантская власть, это гигантская идеологическая власть и огромные деньги, просто невероятно большие деньги. Естественно, деньги, когда мы говорим сейчас, это мы на современный язык специально передачиваем, чтобы было понятнее. Мы, конечно, про ресурсы в первую очередь говорим, денег там было очень мало, ну, просто физически их было мало. Так вот, Пипин договаривается с папой, папа просит его, естественно, о военной и политической поддержке, потому что у папы-то у самого дивизии нету, а у Пипина есть. И в этот момент вдруг, откуда ни возьмись, появляется грамота Constitutionis Constantini, Константина в дар, так называемый, ну, конституция уложения Константина, где оказывается, что император Константин еще когда, в IV веке, всю власть над христианским миром и, более того, над всей Европой передал римскому понтифику.
Неплохо.
Вот документ. Причем он написан таким безумным языком, что вот мы уже, там, не знаю, после двух курсов изучения латыни, если бы мы это прочитали на таком уровне знания латыни, мы бы поняли, что это вообще, кто это написал, покажите этого дурака, там, анахронизмы, ошибки, ж понятно, что это было состряпано при Пипине, во Франции, причем конкретно это было состряпано и передано в Рим, но то, что это подделка, причем очень грубо сляпанная, сообразили только в 16 веке.
Однако, ну, видимо, рады были заблуждаться это.
Да, так самое главное, что византийцы-то не прочухали.
Оно что-то им давало.
Византийцам оно ничего не давало, это была просто прямая угроза. Но византийцы тоже настолько плотно забыли латынь настоящую, что они не смогли сообразить, что в IV веке этого написать никто не мог. Тем более, в каких условиях, с какой бы радости Константин какому-то там римскому кому? Епископу передал бы власть над всей Европой? Нет. Вот. Чудовищное падение образования после Рима, конечно, произошло. Просто колоссальный упадок. И вот папа становится, между прочим, первым в пентархии. И с этим согласились все, потому что, посмотрите, какая важная бумажка. Броня, а не бумажка, как говорил профессор Преображенский. Вот, римский папа позвонил Пипину и говорит, это должна быть окончательная бумажка, фактическая бумажка, броня!
И такая получилась.
Вот, пожалуйста, вам такую отличную бумажку. Да, так это ж, когда я говорю, в 16 веке это европейские гуманисты догадались, что это подделка. А у нас, наша русская православная церковь, еще при Петре Первом была уверена, что это подлинный документ.
Ну, никто не мешает, да.
Так вот, римский папа становится уже не просто первым среди равных, а главным фактически. И начинает навязывать свою волю, и что самое главное, вся Европа ж под ним оказывается сразу, то есть вся эта империя, соединенная штыками, оказывается соединена еще и сетью агитационных пунктов, то есть церквей, монастырей и так далее.
А не вера вообще годится на роль идеологии?
В то время ничего, кроме веры, не годилось на роль идеологии.
А сейчас?
Сейчас, конечно, нет, просто потому что у нас уровень образования немножко другой. То есть в 8 веке, а мы сейчас говорим именно о нем, о 8 веке, вариантов никаких не было, потому что отрефлексировать реальность по-другому крестьянин вообще не мог. Он верил в то, что если посмотреть через левое плечо на уходящий месяц, ты умрешь. И что бы вы думали?
Звонарь посмотрел, 7 лет, да.
И он упал с колокольни и как-то, знаешь, умер.
А ведь знал, что
дурак. Да, дурак, так делать нельзя. Или он не верит. То есть, все верит или не верит, потому что он вообще не образован, он не умеет ни читать, ни писать, кругозор его ограничен 50 километрами, вот 50 километрами, куда он может дойти, потому что во все остальные места он мог бы дойти, но ему не надо. Поэтому отрефлексировать реальность можно только таким способом. В Риме уже начиналась светская культура, настоящая светская культура, уже в Греции появились первые атеисты, который говорил, что никаких богов нету. Анаксимандр говорил, что все состоит из атомов, и из их движения столкновения возникает видимый мир. Боги для этого не нужны. В Риме киники, пожалуйста, при этом стоики, да, они были весьма религиозны, но опять же, это уже светская культура. Как только это все рухнуло вместе с экономикой, рухнула и идеология, которая была основана не на религиозной, и могла бы быть основана не на религиозной почве. Тут все, пожалуйста. Угу. Единственное приличное место, куда пускают крестьянина, это церковь. Это просто единственное приличное место, потому что серва пускать куда? В замок? К барону? Ну да, он сейчас тебе там яичек, молочка принесет, там хлебушка, он на проходной оставь и пошел. Чтобы ты своим помойным рылом не смущал бы господина.
Ароматами.
Ароматами своими. Господин тоже пах нормально, да. Но не так.
Богато.
Богато пах, да. И вали, 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 вали. А тут ты оказываешься, представляешь, в каменном здании, которое построено из обломков какой-нибудь римской базилики, или просто в римской базилике, на которую крест нафигачили. Там росписи, золотишко. Поют красиво.
Музон, да.
Музон, поют, да.
Пахнет вкусно.
Да, все кадят, свечи горят.
Все каналы восприятия
загружены. Из настоящего воска, между прочим. Да. Вы где такое видели-то? Воск, да. В Европе. Откуда? Там пчел нету. Фактически.
Съели, блин.
Так нет, там они воск везли с Руси вообще. Ну, конечно, тут тоже делали, да, но это импортные материалы. Ты вот крестьянин со своим скотским рылом видишь импортные свечи, которые горят, вкусно пахнут, те кадят, музыку играют, соседи вокруг, можно пообщаться, новостями обменяться. И умный человек, который умеет читать, во-первых, тебе книжку читает интересно, как там в Библии кто там за кем гонялся, как Христа распинали, интересно, все очень сказки же. И потом с тобой разговаривает как с человеком, ты понимаешь, можно после литургии подойти, во-первых, на литургии можно исповедаться, про какие-то там свои беды рассказать, тебе советуют, потому что, опять же, ученый человек, он же книжки читает, даже писать умеет, говорят. После литургии подойти пообщаться, на литургии он тебе проповедь прочитает, где объяснит, помимо того, что, значит, нужно так-так-так себя вести, кстати говоря, разобрать поведение пьяницы, негодяя, пьера какого-нибудь Фуке, садиста и алкоголика, объявить ему товарищеский выговор от лица общины, что тоже, опять же, добавляет. А те попутно еще и объяснят, что вот теперь у нас, между прочим, король вот этот вот, его нужно слушаться. Почему? А потому что Бог так сказал. Ну и все, конечно, ну знаете, если ученый человек говорит, что Бог так сказал, то все, придется слушаться. Это было железное обоснование для того, чтобы что-то стало так, как надо власть придержащим. Ну и, конечно, выяснять, что церковь, вот та самая, которая родилась из иудейской предельно антиримской террористической общины, которая потом в рассеянии этот Рим приняла, а вдруг оказалось, что они настолько толерантны властям, что только с ними вообще можно как-то какие-то дела вести. Та церковь, которая не толерантна властям, вот посмотрите на катаров, например, на альбегойцев, мы про них тоже поговорим,
да.
Так их просто перерезали, и еще кое-кого, кто вообще не был катаром, ну вот так, под горячую руку. Поэтому вот эта коллаборация светской власти и духовной власти, она дала невероятный эффект, просто хотя бы потому, что они как минимум идеологически связали всю Европу. Понятно, что с политикой это далеко не всегда сочеталось, но был некий центр в Риме, где дяденька мог послать гонца, и у тебя проповеди будут через месяц одинаковые, uh-huh. от Рима до Англии. Uh-huh. То есть во всех церквях и монастырях будут говорить ровно то, что сказал тот дяденька.
Ну, газет не было, а народные массы окучивали уже.
Политинформация вот проводилась таким образом, причем разработанная в едином центре. Это был колоссальный шаг вперед. Тут, конечно, наступают. Вот ровно в это время наступает, мы опять все-таки должны коснуться экономики, Европа начинает нащупывать вот то, что в свое время объективно нащупал Рим. Угу. Да вот точку культурного обмена и точку получения товаров, которые не производят или производят мало, или добывают мало, собственно, в Европе. Европа начала искать обходные пути, и на острие этих поисков, конечно, были викинги. Мы об этом говорили подробнейшим образом, я считаю. Я просто напомню, что Северная Европа не была политической Европой. Да, она была фактической Европой, ага. географически, но она не была политической Европой. Это было единственное место, которое вообще не получило римской культуры, находясь, так сказать, не только в соприкосновении, но не будучи и поглощённой.
Да, да.
Поэтому они находят, так как они самые дикие, самые бескультурные, самые по факту пострадавшие от этих темных веков, как это происходило, мы опять же описывали, они с целью выживания, может, даже не себя, своих общин начинают нащупывать вот просто, точно так же, тыкаясь палкой в темноте, приезжают на рыночек куда-то, там продается серебро, там продается пушнина, а где вы это взяли? А иногда там. Они вот за этим товаром шли столетиями, и они нашли обходной путь на Каспий, в Черное море, через сушу. С одной стороны, а с другой стороны, насилием прямым, отним, уже не покупая, а просто отнимая все, что есть у церковников, в мирных городах, они обходят Европу с другой стороны, и силы врываются в Средиземное море, где они сначала просто грабят, ну а потом уже сильно позже, в XI веке, как раз мы подбираемся уже к XI веку, захватывают там территории. Вот мало кто, все знают Нормандскую Сицилию, Нормандскую Италию, а кто помнит, как в 1077 году в Малой Азии норманны основали собственное княжество. Они просто в 1071 году Роман IV Диоген получил от сельджуков чудовищное поражение в битве при Манцикерте, просто эпичное поражение. Одним из главных виновников этого самого поражения был Раюль де Байоль. Франк, его звали сын Франка, буквально дословно по-гречески, Франгополус, скорее всего, ну не скорее всего, а точно, он был, он, может быть, сам не был норманом, но однозначно был в дружине нормандской, угу. и был его предводителем, и они просто не стали воевать с сельджуками. Они просто оттуда сказали, а мы не пойдем и все. А это была мощнейшая ударная бронированная кавалерийская часть. И во многом из-за этого битва была проиграна, сам Роман попал в плен и лишился престола в итоге. Вот. Ну а сельджуки вот просто отжали всю, почти всю Малую Азию у Византии. Так он прямо там, вот в самой Малой Азии, взял и основал княжество, сбежав со службы.
Ловко.
Вот, так и этот человек был просто ураганный, потому что в итоге византийцы договорились с сельджуками, чтобы его прибили, чтобы его прибить. Так вот, мало того, что навалял сельджуком несколько раз, потом, правда, конечно, в силу того, что мощь несопоставимая, вынужден был отступить, основал княжество на новом месте, в конце концов его заманили в Константинополь и взяли в плен. И взяв в плен, взяли на службу обратно. После всех его выступлений.
Ценный кадр.
Вот, да. Отправили его давить, собственно, греческих повстанцев. Он их давил, да, военный был очень толковый. И там опять что-то себе пытался основать, но вот, конечно, уже не выдержали, его уже казнили после этого. Но очень долго куролесил.
Зарезали, повесили.
Отрубили голову. Великая. С уважением.
Да, да.
Привезли в Константинополь, ему там это. Но это не повесили, это со всем уважением, несмотря на то, что скотина была та еще. Да, так вот, 11 век, в это время что происходит, точнее, в это время, сильно раньше, что происходит с халифатом? Вот происходит ересь настоящая, потому что Магомед сказал, что дар аль-ислам может быть один. Вот не может быть по-другому как. У нас есть мир ислама и мир войны. Все. Значит, должен быть халифат и все остальное. Но чем они занялись сразу после смерти Магомеда? Они поделились на суннитов и шиитов, соответственно, на сторонников зятя пророка Али. Нет героя, кроме Али, нет меча, кроме Зульфакара. Вот это про него как раз. И на противников, которые как раз, то есть на шиитов и суннитов, которые были сторонниками сунны, то есть толкования священного писания, Корана. И стали воевать тут же буквально. А потом у нас, ну да, сначала был праведный халифат до там, 60-х годов 7 века. После этого у нас был халифат омейядов, но потом-то он начал разваливаться буквально на части, потому что вот у нас захватили в 714 году почти всю Испанию, ну и там что-то образовался раз кордовский эмир, а потом он раз и стал кордовским халифом. Это как это, два халифа? Так их образуется потом три? Это что, три мира ислама, что ли? Там тут же, конечно, образуется масса сект, потому что в исламе нету верховного авторитета, как есть в христианстве. Там патриарх, Вселенский собор, Папа Римский, с другой стороны. Тут такого нет, поэтому каждый, что хотел, то и воротил. Там исмаилиты, хараджиты, в общем, ужас. И, конечно, все стало разваливаться с огромной скоростью. Конечно, тут же на пустующее место ворвались сельджуки. Эти вот тюрки, агузы, которых выдворили из Персии, там, по легенде, они на границе, вдруг, когда это была массовая депортация, они вдруг обнаружили, что их очень много, они же никогда не думали, что их так много, и тут же передумали куда-нибудь уходить. От 100 знатнейших семей, наиболее доблестных, взяли по стреле, в здоровенный пук, накрыли их кошмой, и невинный ребенок, младенец, наугад вытянул одну стрелу от одной семьи. Потом со всей этой семьи собрали, опять же, с каждого богатура по стреле, повторили операцию, и когда ребенок снова, ведомый, конечно же, лично Аллахом, достал стрелу, его избрали начальником. Это был некто сельджук. Поэтому это стали тюрки-сельджуки.
А они кто по национальности?
Агузы, тюрки. То есть они не турки, они тюрки. Они вот, в Персии, Амурдарья, Сырдарья, вот это вот все.
Таджики, вот, что ли?
Нет, не совсем. Тюрки они, не таджики. Таджики же не тюрки, нет. Таджики – персы. И вот они, короче говоря, вторглись и сначала раздали, собственно, персам со страшной силой, а потом вторглись на территорию уже багдадского халифата, аббасидского халифата, Багдад захватили. Багдад – это вообще было уникальнейшее место. Уникальнейшая, потому что это была столица, которую никто не захватывал, ее построили на новом месте специально как столицу, которая была научно разработана как столица. Ее же лучшие умы буквально там расчерчивали.
Гусейн Гуслия.
Да, все там улочки, торговые площади, дворец будет. И это в силу того, что халифат, это нужно подчеркнуть, что вот это вот 7-8 век, ну, особенно, конечно, конец 7-8 век. Вот по Гаруну ар-Рашида, по самого, халифат – это культурнейшее место во всей Европе. Возможно, Византия, конечно, могла бы с ним как-то посоревноваться, но основная часть античного наследия, которое у нас есть, она нам досталась именно благодаря арабам, которые просто сохранили, перевели. Расцвет, настоящий расцвет этой культуры, тут да, это цивилизация настоящая, это да, был арабский халифат. Так вот, сельджуки захватили ту самую часть. Ну, конечно, сразу назывались римлянами, там кое-кто в Руме. И немедленно вступили в соприкосновение с византийцами. Византийцы, конечно, терпели с 7 века страшный ущерб от всех этих кочевников, которые там скочут туда-сюда и что-то пытаются там себе нацивилизовать. Ну, конечно, вся Европа очередной раз, только что с арабами, ну, более-менее в какое-то равновесие встали. Да, им там в 732 году под Пуатье Карл Мартел настучал по рогам, разбил их вдребезги и выгнал обратно в Испанию. В Испании Астурийское королевство Визготское стало постепенно с 718 года проводить реконкисту, которая продолжалась всего лишь до 1492 года.
Неплохо.
И сельджуки снова все разрушили. Только что Карл Великий переписывался с Гарунным Рашидом, слали другу подарки, Гарун ему аж слона прислал, вызвав ажитацию просто неимоверную в Ахене, потому что такого никогда никто представить себе не мог даже. И сельджуки все сломали. Опять торговые связи разрушены. И что делать? Тут, конечно, вступила в дело именно идеологическая составляющая сильнейшим образом. Почему? Потому что арабы никогда не препятствовали паломникам. Угу. Вообще. Потому что Иерусалим – это святой город. Для арабов это тоже святой город. Мусульмане на заре своей истории – это была одна из самых толерантных религий вообще, которая только могла быть в вероисповедном смысле. Потому что были люди Писания. Это иудеи, которые все отлично понимали, что из иудеев-то вырос ислам. Угу. Были христиане, которые тоже выросли из иудеев. У них общие пророки, общее писание. От одна книжка в основе лежит. Это люди писания, они свои, по большому счету. А да, и зороастрийцы, кстати говоря, не очень понятно как. Но их тоже сказали, что это тоже люди писания, потому что у них тоже есть книжка. У них там что-то не очень понятно, они как-то Бога трактуют. Неправильно, неправильно.
Но книжка есть.
Но книжка, и в целом приличные люди. Поэтому зороастрийцев тоже не считали неверными. Это те, с которыми можно иметь дело. И поэтому в собственный святой город всех людей Писания пускали спокойно. Да иди ты, иди ж помолиться. Только, Господи, мы заняты тем же самым. Пожалуйста, вперед, иди молись. И понятно, у них было три священных места – Мекка, Медина и Иерусалим. Ну, понятно, что в Мекку вам не очень надо, ну и пожалуйста, не ходите, мы будем ходить в Мекку сами, в хадж. А вы в Иерусалим, в свой хадж, пожалуйста. С сельджуками там получилось немножко неудобно. Во-первых, это же была война настоящая. В ходе войны, как вы понимаете, там не очень-то до паломничества, потому что, может, ты паломник, а может, ты шпион.
Заслуженный.
А может, вообще… Диверсант. Сейчас кого-нибудь убьешь важного, и что теперь делать?
Собака переодетая.
Да.
Колодец отравишь.
Да. Настучишь потом. Ну, шпионишь, настучишь.
Да.
Что тут как?
На уважаемых людей.
На расположение войск вскроешь, и вообще нет, это терпеть нельзя. А потом же, естественно, все очень сильно зависит от личности правителя, потому что сельджуки же были диковатые относительно цивилизованных арабов. И в начале XI века, например, один раз и перестали вообще пускать кого-нибудь в Иерусалим. Чего это вы тут лезете? Потом, конечно, исправились.
Сколько можно?
Вот, исправились, снова стали пускать. Стали брать какой-то налог с этих паломников. Он там, конечно, ерунда, но тем не менее неприятно. То есть получается, что ты гробу Господню попасть в раз и не можешь. А, да, конечно, сломали церковь гроба Господня. Её потом, правда, отстроили.
Она сейчас новая, да?
Ну, как ее сломали? Там, ну, там купол уронили, я не знаю, стенку одну проломили, так, чисто от нервов. Ну, естественно, это все было описано хронистами как натуральное сошествие ада на землю.
Пипец.
То есть, если почитать европейские хроники, что по этому поводу пишут, ну, это вот натурально, как доктор Геббельс. То есть, убили одного паломника. Минимум 1000 каждый день. Самыми зверскими способами. Кстати, мы сейчас придумаем. Читать жутко, прямо скажем. Просто я вижу, прямо у наших монахов фантазия нормально работала. В самую нехорошую область. Святыни поруганы. В общем, ужас. Ужас, что творится.
Бусурмане лютуют.
Бусурмане лютуют. Вот мы сейчас вот на этом поставим некую запятую и перейдем в культурное пространство мира, который уже почти готов к настоящим крестовым походам. Потому что культурное пространство нужно обозначить, наверное, самого главного, вот как это сделала школа аналов Жан Гурвич, наш, кстати говоря, эмигрант российский, вслед за ним Марк Блок и Фердан Брадель, они подразделяют время, особенно средневековое, конечно, время, очень важно на три категории, на три типа. Это есть длинное время или время большой протяженности, которое включает в себя самое главное, оно включает в себя массивные процессы, которые стоят за конкретной эпохой. Что такое длинное время средних веков? Это феодализм, это христианство, это вот натуральное хозяйство. Да? Это феодализм, счастье. Мы обычно говорим короче, феодализм. Вау, вау. Это время длинной протяженности, время цикла целого. Есть время среднее. Средней протяженности – это время конъюнктуры. Это не просто христианство, а конкретно, например, православие или католицизм, или, например, готическая архитектура. То есть это конъюнктурный момент, он огромный, но он от цикла составляет часть всегда. И, может быть, это время, это тысячу лет может быть продолжаться, к примеру, тоже хорошая средняя протяженность, но, тем не менее, оно стоит на гораздо низшей ступени. И есть время события. Это конкретно даты, случаи, войны, походы, рождения, браки и так далее. Это конкретно то, чем обычно люди думают, чем занимаются историки. То есть вскрытием этих событий. Нет, история занимается всеми тремя категориями времени в любом случае. И вот это большое время европейское, именно большой протяженности, очень важно понять, что оно было не только циклично, а оно было конечно циклично. Оно было неотделимо от пространства, потому что для примитивного человека время и пространство – это просто одно и то же. Мы-то понимаем, что время – это один из способов измерения пространства. Ну, какое там измерение? Это просто нераздельная вещь, одно и то же. Об этом еще Люсьен Леви-Брюль писал в первобытном менталитете, что для примитивного человека, а люди средних веков, а особенно какие-нибудь крестьяне, это были люди именно примитивные, религиозно-магического сознания, и для них пространство и время – это одно и то же. А раз это одно и то же, оно имеет не только количественное, но и качественное выражение. Кстати, как и для представителей школы аналов, мы только что три типа перечислили, вот так вот. А у них тоже было качество. Мы начисто, как люди научного мышления, начисто лишены понимания качественного наполнения пространства и времени, потому что для человека средних веков, для вообще примитивной культуры, место может быть священным, место может быть никаким, место может быть проклятым, нехорошим, плохим. То есть, например, монастырь в серьезной святыне, там намоленный веками, это однозначно хорошее место. И, естественно, самое хорошее место – это самая главная церковь, которая есть вообще на планете – это в Иерусалиме. А так как мы от нее дальше, все дальше и дальше и дальше и дальше, деньги в Скандинавии так вообще ужас как далеко, то святости до нас доходит гораздо меньше, потому что мы дальше находимся. Но мы только что сказали, что не только пространство, но и время, как абсолютно взаимосвязанное, даже не взаимосвязанное, неправильно, как одно и то же, оно тоже имеет качественное наполнение. И главным качественным событием этого циклического времени в христианском понимании – это было пришествие Иисуса Христа и его жертва.
Которое, ну, уже вот-вот.
А так как мы находимся очень далеко от Иисуса Христа, точно так же, как мы находимся далеко от Иерусалима, святость окончается. А так как время циклично, что сейчас будет? Правильно, он сейчас снова придет, потому что все должно повторяться. И в этом отношении, вот немножко отскакивая в сторону, это замечание все равно по делу, оно напрямую касается нашей истории. Христианство – это не новая религия. Христианство – это старое язычество, но это суперязычество, универсальное, вселенское, которое дало ответы на все, что язычники искали тысячелетиями. А теперь у всех все сошлось. Ха. И у какого-нибудь скандинава, у викинга, он только что сообразил, что Один и Христос – это одно и то же вообще-то. О! И он сообразил, что Рагнарёк-то, вот прямо мы только что говорили, что для викингов Рагнарёк начался. Так да, начался, так христиане нам то же самое говорят, если так вдуматься. Потому что Христос умер настолько давно, что он должен, что уже пора, потому что вокруг трындец. Это значит, почему? Потому что от святости далеко. А она просто кончилась, мана кончается. Угу. Так как человек примитивной культуры, он понимает, что все повторяется, как сельхозцикл повторяется, то ну давайте подумаем, что сейчас повторится. Это вот, вот сейчас будет конец света. И это было понятно, говорю, викингу, испанцу, сирийцу, итальянцу. Это их просто идеологически соединило. Это, собственно, была главная задача религии – ответить на все вопросы. И у всех язычников сошлось, наконец. И поэтому все вполне искренне, конечно, продолжая исповедовать по факту настоящее многобожие, потому что все эти ангелы, святые, это же, ну, если не кривляться по-язычески, это будут просто младшие боги. Ну, есть самый главный бог. Это вот то, что было в голове у обычного человека простого. Но самое главное, чтобы все сошлось. И вот-вот будет конец света. Да, в 1000 году его ждали конец света. Последний год 10 века.
Но умели считать, да?
Почему-то что-то как-то вот не сложилось.
Не задалось,
да. Это же ничего не значит.
Конечно.
Вот 100 лет пройдет и...
На все более Божье.
Конечно. Ну, просто нас пока пожалели. Вроде бы. В 1000 году, ну да, где-то там конец 10-го, начало 11 века начинается экономический подъем, потому что счастье и феодализм наконец получили окончательное выражение. Начинается шествие крепостного права по Европе. Кстати, в Нормандии с ним было очень плохо, с крепостным правом в то время. Оно только-только начинало проникать. Там все это было мансовое крестьянское землевладение, с которых просто арендную плату драли. Потом, конечно, оно и Нормандию захватит. Но по факту начался экономический подъем, локальный экономический подъем. Об этом, конечно, никто не знал, опять же. Это мы сейчас можем посчитать, сколько поступает там, куда коров, какие урожаи, какие какие-то новшества. Ну, возможно, знали какие-то купцы об этом, но для всех остальных крестьянин ты бы сказал. По поводу экономического подъема он бы тебе столько вопросов задал.
Где?
Вот, где этот экономический подъем? Я не вижу.
Ну, крестьянин с тех пор не сильно поменялся.
Да.
Так.
Ну, там-то вообще жуть была какая-то. Сейчас об этом тоже скажем, говоря именно о культурных моментах мира крестовых походов. Да, экономический подъем не был заметен. А что было заметно? На местах были заметны страшные проблемы. Например? Конкретно самая примитивная проблема – это в конце XI века начинается серьезное локальное похолодание. И вот с 1089 примерно по 1096 год 7 подряд неурожаев по всей Европе. А особенно западная, южная Франция, Германия, север Италии. То есть там натурально, если почитать, доходило до массовых случаев каннибализма. Это описано в очень большом количестве хроник, чтобы это списать на фантазии. Это опустошение городов, когда они вымирали просто наполовину, то есть там в каком-нибудь там Регенсбурге там 7500 человек умерло от голода.
С голода?
Да, ну, а их там жило 10, то есть, считай, был город и нету города.
Это же голодомор.
Фактически, да. А объяснение-то ровно одно может быть. Ладно, один неурожай, но это же… А когда их 7 лет подряд, что это такое? Это значит, что мы очень сильно нагрешили.
Да, божья кара.
Это вариантов-то никаких нету. Крестьяне, конечно, начинают устраивать погромы своим господам, потому что у них хлеб есть в запасе. Значит, да, нужно господина убить, хлеб забрать. Ну, он господина убил, хлеб забрал, а у тебя на следующий год опять не урожай, и все, а все съели, а господа кончились. Что делать?
И даже семян взять не у кого.
Все. Рыцари-то вообще не отставали в это время, потому что XI век – это время, когда уже давным-давно кончилась империя Карла Великого, уже каролингский ренессанс прошел. Рыцари превращаются просто в проблему для окружающего мира, просто в проблему, потому что, во-первых, с начала, конца X, с начала XI века право майората, то есть наследует все старший сын. Все остальные крутись, как знаешь.
Бери пистолет.
Вот тебе, значит, шашку,
сабля, да,
коня, ну или в монастырь можешь пойти, тоже вариант, за семью молиться надо же, надо, вот ты можешь пойти в монастырь, если, конечно, хочешь.
Ага.
А тебе вот, значит, коня, Саблю в заправдушню, барабан и щенка бульдога.
Да.
Иди, занимайся чем хочешь. Соответственно, начинается массовое явление рыцарей-министериалов, то есть рыцарей-милостников, которые живут как русские дружинники при дворе князя, герцога, графа, короля, неважно, кормятся пост от его стола и тоже воюют за еду. Кстати, потом они начинают делать, в силу того, что они к господину, главному сеньору, очень близко находятся, они начинают делать грандиозные карьеры просто. Ага. Вроде у него статус самый низкий, который может быть, потому что рядом этот рыцарь, который пришел, чтобы его кормили, продавая свой меч за еду, а рядом с ним живет пленный рыцарь, которого взяли в плен и предоставили ему некую свободу в обмен на службу. То есть это нище вообще.
Угу.
Но они начинают делать блестящие карьеры просто потому, что находятся при сеньоре, а не где-то там. А тут же у тебя все деньги, возможности, там, можно там бизнесок поделать, в общем, удобно.
Некоторый гешефт.
Некоторый гешефт поиметь, да. Опять же, сеньор тебя вооружает лучше всех, короче говоря, удобно. Рыцари-милостники – это с одной стороны, а с другой стороны – раубриттеры, то, что по-немецки называется, рыцари-разбойники. И это была проблема, потому что когда человек вот к XI веку, он не то что сам ничем не занимался, кроме войны, у него вся семья не занималась ничем, кроме войны, уже поколений 10. А так как это средние века, вузов нет, ПТУ нет, техникумов нет, перепрофилироваться в профессии ты не сможешь. У тебя все, что ты знаешь, ты получил от папы, от деда, от дяди, короче, по семейной линии. А получил-то ровно одно знание – как скакать на лошади, тыкать копьем и рубать окружающих от плеча до жопы.
Дело нужно.
Вот. А все, ты больше ничего не знаешь, и у тебя нет больше поместья, тебе не с чего жить.
Где себя реализовать?
Где взять денег? Денег-то нет ни у кого, не потому что конкретно тебе кто-то жлобится их дать, их просто неоткуда взять, а значит, ты купить ничего не сможешь, потому что купить можно только в натуральном обмене, потому что у тебя нет этого кошелька, потому что его почти ни у кого нет, а жить можно именно просто физически жить с земли, а земли у тебя нет и не будет. Поэтому что нужно сделать? Так нужно собраться с такими же товарищами. Кстати, ты их всех знаешь, вот они, такие же младшие сыновья. И вот там где-нибудь на перекрестке людей убивать. А это люди, это не какие-то бандиты, разбойники, это профессиональные военные, потомственные, в доспехах и с профессиональным оружием, на конях. Им сопротивляться, кто им сможет сопротивляться?
Никто.
Караван купцов? Ну, у них есть какая-то охрана.
Угу.
Но это же элита воинская, кто им сможет, никто им не сможет сопротивляться. Кстати, традиция в купированном виде прекрасно дожила до позднего средневековья, вплоть до 15 века, когда рыцари становились напротив моста, и всех проезжающих, ну, тоже, конечно, рыцарей, немедленно вызывали на турнир повеселиться. Это вот отголосок того самого. А традиция именно в страшном, кровавом виде этих раубриттеров, она дожила до 16 века. То есть, началось вот тогда, в 11-м, а и дожило до 16 века. То есть такие люди рано или поздно в этой экономической модели начинали появляться. Тогда это явление было массовое. И оно было реально страшное, потому что был король, был герцог, который вроде все контролирует. А есть вот группа товарищей, которые захватили замок, и в этом замке сидят и убивают всех, кого хотят убить. И что ты им сделаешь? Это с этим нужно было бороться. Потому что вся эта братья, она просто уже даже не политическую схему она перегружала, а экономическую модель перегружала. Потому что такое начало XI века и там первая половина XI века. Это почти полное исчерпание в Европе сельскохозяйственных угодий. То есть крестьяне внутри Европы колонизировали почти все, что можно. То есть рады бы предоставить новых поместий. Да их нету, этих новых поместий. Все. Конечно. Именно в это время в Европе начинается то, что у нас началось в второй половине 13-го, по факту растянулось до 15 века, взлет на холмы, то есть переселение с речных террас на водоразделы, где новая земля, не ухоженная, но она там есть, её можно расчистить от леса, от болот, положить новые пашни и по-другому дожить некоторым образом. И крестьяне, да, они начинают просто бежать от своих сеньоров куда-нибудь, вот на эти вот водоразделы, потому что они привыкли жить на реках. Они там с римского времени живут, Удобно. Это торговый путь. Это просто транспортная артерия. Это вода и, естественно, удобрение в виде ила. Но там нет земли. Все. И там тебя постоянно грабят. Причем грабят в самом грубом смысле слова. Не налоги берут. Кстати, тебе можно было мириться, а тупо грабят. Они начинают разбегаться. Да, это был новый виток внутренней колонизации Европы. Это был гигантский плюс. Но вот в момент времени это был страшный ущерб. Страшный ущерб. У тебя просто падает налоговая база. У тебя государство уже не на чем жить. Пускай какое бы оно там графство, герцогство, маленькое, раздробленное, но хоть какой-то, хоть и видимость порядка оно создает. А его все нету. Во Франции, например, появляется, кстати, очень важный момент. Во Франции появляется такое выражение, очень говорящее, которое называется испанский замок.
Что это?
Это, как бы мы сказали, как это называется, замок на песке, это прямой перевод, хрустальный замок, то есть замок, которого нет и не будет. В Испании, как мы знаем, вот только что началась реконкиста, арабов лупят, и из Франции, особенно с Южной Франции, рыцари массово едут в Испанию помогать испанцам лупить арабов с целью получить в Испании замок испанский. Но испанские-то рыцари там свои есть, и когда они отвоевывают землю у арабов, они говорят: «Спасибо, дорогие французы, валите нахер, и никаких вам замков, замки нам». Мне, конечно, помогли, спасибо, но вас же никто не звал. Поэтому вот это выражение.
Как-то неэтично.
Испанский замок. Так я же говорю, в Испании же было то же самое, что и везде. Они отвоевывают землю у арабов для того, чтобы себе получить замок, а не каким-то французам давать. Да. Мы тут живем, между прочим, а вы тут в гости приехали. Вот, спасибо, до свидания. И церковь вдруг понимает, что отличный же момент. Надо же помочь парням, направить их. Вот, кстати, вот Испания хорошее место. И начинается постепенно тот процесс, который мы потом назовем крестовыми походами, этими самыми крузейдс. Когда людей в Испанию благословляют церковники, прямо иди воюй, его там убьют, скорее всего, конечно, или арабы, или испанцы. Которые, кстати говоря, для этих целей прекрасно договаривались с арабами, чтобы французы убить лишнего. Так это же и хорошо. Человек с благословением сразу в рай на тот свет и больше не отсвечивает в тварном мире. Прекрасно. Ну или в конце концов, вдруг в самом деле он там себе земельку отвоюет, так еще лучше. Все очень хорошо складывается. Замечательно складывается. Так начинается знаменитая Клюнийская реформа. Потому что вот только что мы отметили, что начиная с Пипина, и уж тем более после коронации Карла Великого императором, церковь получает серьезнейшую власть над Европой. А получив власть, нужно ее как-то реализовать. Естественно, Клюнийская реформа вроде как внутрицерковная реформа, потому что она направлена была на то, чтобы все жили в монастыре, жили по правильному уставу Бенедикта Святого. Которые все вроде знали, но никто не исполнял, даже не думал. Поэтому прекратить продажу церковных должностей, то есть симонию, это недопустимо. Церковная должность может быть только выслужена. Ну, опять же, все равно этим занимались, в любом случае. Но это уже было нехорошо, занимались так, знаешь, чувствуя свою вину при этом. Стыдно было. Раньше не было, а тут стало.
Речь про что?
Про продажу церковных должностей. Молодцы. Про симонию.
Молодцы.
Ну как, вот у вас есть младший сын барона. И его нужно прилить в монастырь. Что, послушником пойдет? О, не, ну конечно, для порядка, недельку походить послушником, ничего, чтобы ум пришел.
Да.
А потом, знаете, давайте-ка его сделаем каким-нибудь. Давайте сразу аббатом его сделаем, а я вам денег дам. И все. И вот у вас мальчик 17-18 лет, он уже аббат.
Отлично.
Настоятель монастыря. Естественно, занимается ровно тем, чем занимался у папы в замке. Трахает служанок. Когда надоедают служанки, едет трахать крестьянок вокруг. Если сопротивляются, убивает.
А если есть монахи симпатичные, то и монахов еще.
А вот это третий момент. Это прекратить содомию.
Ага.
Это очень плохо. Нельзя так делать.
Это важное мероприятие.
Да-да-да. Это тоже был момент Клюнийской реформы. Но это все, вы знаете, внутренние дела церковные, они вообще никого не касаются. Если бы они вдруг поменяли все монастырские уставы, ну это вот была бы другая клюнийская реформа. Самое главное во всем этом было право на собственную церковную инвеституру, то есть церковь рукополагает епископов, там, аббатов, кого угодно, любая церковная должность рукополагает только самой церковью, ну и в итоге замыкается на Папу Римского, то есть на центр, что раньше этим занимались, естественно, местные власти всегда, потому что это же, как мы только что поняли, агитпункт. В агитпункте должен сидеть лицензированный властями специалист, а не какая-то фигня ваша эта.
Да.
А Папа Римский был категорически с этим не согласен, потому что да, там должен сидеть лицензированный специалист, но он наш.
Ну, это же такая потеря бабла.
Это и влияние, и бабла, да. И это было самое главное. Вот с этого начинается клюнийская реформа, которая естественным образом включает в себя и влияние на самую буйную, опасную и при этом потенциально общественно полезную часть общества, как воинов, профессиональных рыцарей. Их начинают рукополагать в церкви, освящать оружие, благословлять на справедливую войну. Потому что до этого не было такого понятия вообще. Война связана с убийством. Убийство – это смертный грех, который вообще отмолить невозможно. И каждый профессиональный воин был немножко уверен в том, что ему после смерти ничего хорошего не светит. Ему там же в церкви по случаю рассказывали, как вас черти в аду жарить будут по-всякому.
По-всякому, да.
По-интересному, с выдумкой. Они же в это свято верили. И он такой думает, блин, вот не угораздило-то у папаши в семье родиться. Ну ладно, я ем получше некоторых. У меня там конь, сабли и вообще, я могу себе некоторое излишество позволить, в отличие от этого вот быдла крестьянского. Но они-то все в рай попадут.
А вы просто сдохнете.
А вы просто сдохнете. Мы будем великомученики, а вы просто сдохнете, сообщали все рыцарям. Они очень расстраивались. Из этого делались еще более буйные. А тут вытаскивают цитату из блаженного Августина, уважаемого человека, где описано, что во имя справедливости, во имя Бога в итоге, потому что Бог – это высшая справедливость, если человек пожертвует не телом, а душой, то нету выше жертвы. И тут же доказательство цитаты из Евангелия, где прямо Иисус Христос прямым текстом говорит, что нету жертвы больше, аще положите душу свою, за други своя душу, это важно. То есть убить за справедливость, сознательно совершить смертный грех, чтобы защитить веру Христову. Это жертва не телом, это жертва душой. Это высшее достижение, которое вообще может быть у человека. И рыцарь понимает, что так все же заиграло совсем другими красками.
Все воспряли.
Да, теперь же я же, оказывается, смогу и как и на общих основаниях в рай попасть, между прочим. Появляется понятие Божьего мира и Божьей войны, справедливой войны. То есть, когда церковь объявляет, Божий мир воевать нельзя, или вообще, или конкретно на территории, и если ты этим займешься, ну, извини, пожалуйста, ты, в общем, ты знаешь, что будет. А если это справедливая война, то, пожалуйста, воюй. Рыцарство вовлекается в специально для рыцарства уже разработанные культы. Например, для того, чтобы как-то их цивилизовать, начинают подсовывать им покровителей. То есть, во-первых, разрабатывается пантеон святых воинов, вот Георгий Победоносец, например. Это же воин, римский воин, так это же из ваших, он тоже рыцарь был. Такие все, ну конечно, а кто же еще?
Другое дело.
Он, смотрите, вот тут фотография, он на коне с копьем, так и я на коне с копьем. Все свои. Вот, пожалуйста, это наш небесный вождь, Георгий Победоносец. А так как все рыцари, как нормальные мужчины, любили женщин очень, то у вас есть Дева Мария, между прочим. Это тоже дама, прекрасная дама, если вы будете ей усердно молиться. Вот как вы какую-то там вот эту вот, я тебя вот знаю, ты вот за той баронессой бегал полгода, прежде чем тебе дала. Это же низко, мерзко. Всем понятно, что это приятно и нужно, но да. Тебе же в конце концов нужно в рай попасть, а у тебя, между прочим, вот дама-заступница есть. Помолись-ка и серьезно займись этим вообще на досуге. И отсюда появляется, собственно, культ прекрасной дамы в итоге.
Ага.
Это напрямую связано с культом Девы Марии. Это, опять же, результат планомерной клюнийской работы. Ну и, конечно, клюнийская реформа не подминает под себя всю Европу сразу. Нет, потому что есть места, где самое главное не соблюдается – инвеститура. И одним из таких мест, конечно же, была Англия. Мы об этом говорили, рассуждая о битве при Гастингсе и завоевании Англии нормандцами. Ну так Англия не приняла клюнийскую реформу, потому что это остров, до них плохо дотянуться можно, и поэтому главой церкви там был король. Ну так такого короля убрать надо, к чертовой матери. И тут же вспоминают вот эту всю историю с испанскими замками, когда рыцари благословляли на справедливую войну. И Вильгельму Бастарду предоставляется полная церковная помощь, объявляется справедливая война с английскими еретиками, когда ты сможешь, во-первых, самое главное, для души многое сделать, ну и несколько поправить свое благосостояние. Объявляется фактически церковная мобилизация, и уже в нормальном виде они отправляются, рыцари отправляются на войну от Сицилии до Нормандии, собирается подписка, ну, по родственным связям, конечно, никто посторонних туда не приглашал, только свои, но с очень большой территорией, и самое главное, по единому мобилизационному плану, с единой идеологией. Угу. Собирается очень большой поход, там до 6 тысяч человек, которые захватывают Англию и приводят Англию под клюнийские знамена. И таким образом вот уже основная часть Европы оказалась, по крайней мере, идеологически соединена. И все было готово идеологически к тому, чтобы люди отправились куда-то. А куда бы они отправились? А, извините, пожалуйста, в Святую Землю. Потому что, когда мы говорили в самом начале о паломничестве, все маршруты, в том числе и профессиональными военными, были истоптаны. Они просто знали, куда идти, знали все колодцы, ну, потому что, опять же, профессиональный военный уже не просто так едет, он же подмечает, что «О, если бы это было у нас во Франции, тут бы я неплохо бы мог зажечь, если что, ха, вот колодец, вот поставил и двор, тут можно коней разместить, там можно отфуражироваться, дорожка-то известна». И тут возникает момент того, что вот мы сейчас завершили круг и опять воткнулись в экономику. Угу. Европа объективно идет туда, где есть это серебро, монетарная масса, которая нужна для новых, образующихся на подъеме нового экономического витка государства, нужна монетарная масса, нужны драгоценные металлы, нужны, наконец, культурные связи. Европа соединяется, образуются первые нормальные феодальные государства, и да, все эти товары, все эти культурные связи идут через Русь, но это очень медленно, далеко, делиться с кем-то приходится. Угу. Опять же, там через север, через Скандинавию, но это просто неэффективно. И объективно они идут ровно туда, куда пошли римляне. Вот ровно туда же, сначала как паломники, а потом, когда выясняется, что никак по-другому, кроме как военные силы с ними не справятся, Европа выплескивается всем гигантским зарядом экономических проблем, необходимости их решать и людьми, которые физически могут эти проблемы решить, Европа готова выплеснуться, нужно просто указать дорогу. И тогда в Клермоне в 1095 году папа Урбан II произносит знаменитую речь. Никто не знает ее содержание.
Не дошло до нас?
Три очевидца, ну или более-менее очевидцы, по крайней мере современник как минимум, нам подробные тексты речи до нас донесли. Угу. Они все разные.
Круто.
Они все разные, а потом еще сколько, я уж не помню, по-моему, 7 или 8 ее трансляций от более поздних источников, так они тоже все разные. То есть, что он там говорил, непонятно. И это не могло бы быть понятно просто потому, что за ним никто не стенографировал. А он что-то рассказывал, то есть, его просто слышали. Он опирался в своей речи на очень важный документ, на письмо Алексея I Комнина, императора Византии, который как раз страшно претерпевал от сельджуков просто в военных столкновениях. С письмом с этим не все понятно. Потому что письмо это конкретно вроде как было адресовано Роберу фландрийскому, то есть графу Фландрии, где Алексей Комнин якобы описывал жуткие зверства, которые творят сельджуки, собственно, с христианами, как они христиан угнетают, как они блокируют пути к святым местам, как они топчут своим этим кожаным сапожищем святую землю, где апостолы ходили, где мученики ходили, где святые ходили, где соборы вселенские собирались, там теперь какие-то мусульмане.
Для чего в церковь всякую сволочь?
Да. Причем как мусульмане? Их называли вообще, офигеть, просто. Мы сейчас там говорим. Агузы какие-то, тюрки, сельджуки. И их звали персидские турки. Вот так. Хорошо. Персидский турок, собака бешеная.
Хорошо звучит. Да.
Не, ну а это же абсолютно люди-то были незамутненные. Эти сельджуки, они же из Персии турки, турки. Ну чего вы придумываете? Персидские турки. Все понятно. Скорее всего, это письмо, конечно, поддельное, которое специально состряпали. Нет, конечно, посольство Алексея I Комнина было в Рим, где он в самом деле просил военной помощи. Но вот конкретный документ этот, ну извините, пожалуйста, кто такой Алексей Комнин и кто такой граф Фландрии?
Чтобы он к нему обращался.
Да, во-первых, что этот граф Фландрии лично может ему предоставить? 50 рыцарей? Угу. Хорошо, 100 и… Я вообще не уверен, что Алексей Комнин знал, что есть такая Фландрия. У меня сильные сомнения. Собственно, где это? Это как страна Джорджия для американца.
Немедленно напомнила малолетнюю мормонтиху. Даю вам 6 человек.
Да, вот.
Все 6.
Все 6. И вот тут там все 40 человек я вам даю. Из них трое рыцарей. Отлично же. Вот. Поэтому, конечно, очень большие сомнения в подлинности этого письма. Но документы, как мы знаем, в Европе, если надо, стряпали только так.
Умело.
Поэтому подлинно, поддельно оно, но папа Урбан конкретно обращался к этому документу как к свидетельскому показанию. И он заканчивал как Сципион Африканский каждую часть своей речи. Карфаген должен быть разрушен. Он говорил, что святая земля должна быть возвращена в лоно церкви, так хочет Бог. И тут с толпой произошло в этом Клермоне что-то абсолютно невероятное. Надо представить себе эту средневековую площадь. Акустика там, конечно, какая-то наверняка была, но это далеко не большой театр. Ни тебе громкоговорителя элементарного, ни киловаттных колонок.
Ну тогда орать-то умели.
Ну орать-то умели, но однако я что-то сильно сомневаюсь, что все его слушали в полной тишине. Ну там собралось, там, скажем, 5-6 тысяч человек. Угу. Они же просто там каждый почешется, пукнет, это уже некий гул, который там 50% того, что ты говоришь, перекроет. То есть задние точно папу не слышали. Но он прыгал и орал, жестикулировал так, что это считается самая успешная агитационная речь в истории. То есть один раз произнес речь, опять же, никто не знает, что он там конкретно говорил. И все, 200 лет этих арабов и турков били, только свист стоял.
Дуче, брось нас в огонь.
Вот, да. И на рефрен «Так хочет Бог» толпа стала орать «Deus vult». То есть «Так хочет Бог». Конечно, это на латыни. Папа очень вряд ли читал речь на латыни, потому что, опять же, кому бы он на латыни стал читать речь в Клермоне, там ее почти никто не знал, поэтому, скорее всего, конечно, «Dieu le vult» все кричали на старофранцузском, то есть «Так хочет Бог». Прямо там же стали нашивать на себя кресты, на одежду, и вот из этого Клермона, ну сколько вот натурально, там ну 5-6 тысяч человек, это уж край, там все мы его слышали. По всей Европе понеслось, просто по всей Европе. А в церквях-то вспомнили только что в 1066 году так прекрасно с Англией получилось, замечательно просто. Ага. Стали тут же разрабатывать, собственно, стратегию, как кто куда пойдет, именно по церковной линии соединялись, списывались все властители Европы, которые могли бы быть вовлечены в данное предприятие. Церковь объявила по всей Европе Божий мир, воевать внутри Европы было запрещено, всем участникам паломничества объявлялось от грехов полная амнистия. То есть все, что вы раньше натворили, обнуляется. И все, что вы натворите по дороге, не считается, потому что на святое дело идут. Ну, тут, конечно, все вообще воспряли духом. Ого-го.
Ну, ситуация, стала быть, созрела.
Да.
То есть все уже были готовы.
Да, повторюсь, это объективно. Им нужно было попасть туда, где поступают вот те самые товары, которые нужны для нормальной жизни целого региона гигантского.
Угу.
Точно так же, как там оказались в свое время финикийцы, точно так же, как там в свое время оказались римляне, точно так же, как викинги заползли туда аж через Волгу и Днепр. Вот теперь уже вся Европа в едином порыве,
угу,
уже вот готова была прыгнуть. И скоро она прыгнет.
А вот забористо, блин. Как обычно, как всегда. Из чего все происходит, даже местами интереснее, чем то, что происходит.
На полный штык копаешь, Клим Александрович.
Стараемся.
В следующий раз про первый
крестовый поход. Первый крестовый поход, да, немножко про историю изучения крестовых походов, потому что там минут на 15-20 есть о чем поговорить. Но опять же, про историографию крестовых походов это я минимум, вот без особой подготовки, минимум могу говорить часа 3 о том, кто что писал.
Ты страшно силён, Клим Саныч.
Ну, просто по этому поводу написано столько, начиная с 18 века, что вот, ну, с Вольтера начиная, собственно.
Ага. Я был в городе Амьене, и там стоит статуя Петру Пустыннику или какой-то другой сволочи,
Петр Пустынник,
которая во время осады сказала: «Жрите басурман, а они на вкус как фазаны». Я проникся интересом к крестовым.
Вот такие христианские задвиги, блин.
Мое почтение, да. Ну и наши друзья, все эти Гвискары, Танкреды и прочие,
они будут фигурировать. Будут, конечно.
Красота. Дементий, ты не спал? Я вижу, ты стоишь там.
Прежде чем мы закончим, хотелось бы маленькое объявление сделать. У нас вот вроде как приглашение маленькое отдельное я уже выпускал, записывал, и у тебя на канале, и у себя на канале. Но тем не менее, если уж мы все собрались лекцию читать, то хотелось бы объявление про лекцию сделать.
Чтобы два раза не вставать.
Да, правильно. Я начал серию лекций публичных. Одну уже прочитал, называлась «Победный княжеский союз». Это о системе русских княжеских союзов как военно-политической организации, начиная от Ивана Калиты, заканчивая Дмитрием Ивановичем Донским, как они осуществляли, говоря старорусским языком, докончание, как кого бить, как кого не бить, как куда ходить. Очень интересно получилось. И вот у нас следующая лекция в той же самой серии, которая посвящена военному делу средневековой Руси, это будет начало русской столетней войны.
Что это за война такая?
Это, во-первых, где это будет? Про войну это отдельно. Важнее сейчас в данном случае где. Это будет 18 июля сего года в 19:00 по адресу конференц-зал Санкт-Петербург, метро Новочеркасская, Заневский проспект, дом 37.
Угу.
Вот, ссылку, надеюсь, мы это прикрутим. Прикрутим. С 19:00, 18 июля. Что такое эта столетняя война? Русская столетняя война. Это война с Литвой, естественно. Конечно, у нас с Литвой были и до того не самые простые отношения. Мы то вместе били немцев, то вместе с немцами били литовцев, то они все вместе били нас. В общем, там было все сложно. Потом пришли татары, побили вообще всех, ну а литовцы под шумок у нас половину страны того.
Не растерялись.
Не растерялись. От Полоцка до Киева вообще. Все себе подмяли. Да, ну и как только у нас Москва, ну точнее сказать, Великое княжество Владимирское и Москва стали по объективным причинам подниматься как центр объединения земель, так в это же самое время такой же центр стал подниматься в другом месте, в Вильно. То есть они и так владели половиной земель Рюриковичей, называя себя Великим княжеством Литовским и Русским. Так они претендовали на все остальные земли, потому что, а чего, у нас земли Рюриковичей половина есть, так и вторая половина. Что, зря валяться-то будет, давайте каким-то образом себе заберем постепенно. В это время в Москве думали совершенно противоположные мысли, потому что как раз было бы приятно все, что было Рюриковичу, отдать обратно Рюриковичам. И был такой князь, мы о нем неоднократно здесь говорили, Ольгерд, который решительно дело повел к военному столкновению. И он его реализовал. То есть, вот эти походы Ольгерда на Москву числом 3, это было очень опасно. Это было настолько опасно, что, в общем, можно сравнить только с татарской угрозой, по большому счету.
Серьезный парень.
Да. Он единственное, что не угадал, со временем. Потому что вот так вот прийти на конях с оружием в руках на территорию Великого княжества Владимирского в 60-е, 70-е годы 14 века уже просто так было нельзя, потому что там уже их встречал княжеский союз. И у Ольгерда не все гладко вышло, прямо скажем.
Но ты все-то не рассказывал.
Вот, поэтому именно в этом месте начинается столетняя русская литовская война, которая будет с перерывами длиться так или иначе аж до 17 века. Когда мы говорим столетняя, она не значит, что 100 лет, это значит, что столетия, как и, собственно, французско-английское столетие, война тоже не 100 лет длилась. Я все не могу рассказать, я просто обозначаю проблематику, потому что там внутри, как обычно, столько подводных камней, политических течений, трений, союзов, договоров, предательств, интриг, отравлений, что там часа на полтора веселья нам точно хватит, поэтому вот всех приглашаю 18 июля на Заневский 37, конференц-зал Санкт-Петербург в 19:00.
Ссылка под роликом.
Так точно.
Все бежим туда.
Спасибо, Клим Саныч.
Старались.
Ждём с нетерпением.
А на сегодня все.